существующие угрозы разработки ядерного бактериологического оружия могли в перспективе иметь тяжелейшие последствия для всей Европы, да и для мира.
Сиви спасым параоперационным специалем. Хочешь мира, готовься к спецоперации. Как российские власти оправдывают войну?
Знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны во славу грандиозного подвига поколения победителей и в честь наших сегодняшних героев, участников специальной военной операции.
А Владимир Путин ставит знак равенства между оборонительной войной и агрессией. В очередной раз в полном одиночестве в Петербурге. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об исторических параллелях. Их очень любит Владимир Путин. Четвертый год подряд под его приезд на мемориальное Пискаревское кладбище в Петербурге на годовщину полного освобождения на тот момент Ленинграда. Если помните, от блокады его, ему расчищают путь от жителей города, ни в коем случае не обесценивая подвиг защитников Ленинграда. Мы хотим обратить ваше внимание на это видео пресс-службы, не опубликованное на сайте Кремля. Идет совершенно один. Обратите внимание именно на этот кадр. Мы к нему еще вернемся. Теперь такая вот панорама имени кинорежиссера Джима Джармуша. Находка пресс-службы Кремля. На фоне люди. Вот склейка «Путин один». Снова на фоне люди. Почему-то дистанция от простого народа растет шестой год. Как? Здесь мы там видим физически. Склейка «Путин» уже вот не такой уже и один. Вот он машет. Вот люди крупным планом сейчас скоро появятся. Они недалеко. Нет, камера очень хорошо их выхватывает и издалека. И может показаться, что они буквально вот в пешей доступности. Владимир Путин возложил венок, сообщала его пресс-служба, не совсем сам. Некоторые вызвались ему помочь, хотя пресс-служба не отмечала подобной помощи. И чуть позже мы увидим, как именно это происходит. Продолжается эта церемония. Если помните, до пандемии Владимир Путин явно не один направлялся к мемориалу на Пискаревском кладбище. И дальше происходит любопытная деталь, при которой венок возлагается. Владимир Путин к нему постепенно приближается, наблюдает за тем, как происходит это возложение. И в ближайшие секунды происходит примерно вот такое телодвижение российского президента, крайне медленное, при котором он, несмотря на видеосъемку, делает вот так. Как будто бы с вот этого ракурса он, собственно, сам и положил. Это привычка давняя. Запомнили тот кадр с одинокой вот выставленной руками его в положении в таком виде. Это специально было как будто бы для фотографии сделано. И вообще, к чему это все мы ведем? Вот я вас просил ваше внимание обратить внимание на стартовый кадр, где он совсем один. Если вы запомнили, вспомните еще вот такой момент из 2013 года. Затем Путин поехал на концерт «Ленинградская победа», где чествовал и ветеранов Второй мировой одновременно в одном и том же зале, и ветеранов путинской агрессии против Украины. Параллели между достаточно разными страницами истории страны звучат все чаще и из уст Путина, и из уст пропагандистов. Исключением не стал и день полного освобождения Ленинграда от блокады. Подробнее в материале Ильи Козина.
Санкт-Петербург, концертный зал «Октябрьский». Путин в честь 81-й годовщины со дня полного освобождения Петербурга от блокады вручает награды ветеранам и блокадникам. Как выяснило издание агентства, одна из них, председательница правления организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, оказалась доверенным лицом Путина на выборах 2024 года, а другой награжденный Владимир Берчиков – бывшим сотрудником НКВД. Затем в своей вступительной речи Путин проводит несколько исторических параллелей.
Это были осознанные, зафиксированные в документах намерения нацистов. Планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей. И абсолютно ясно, что блокада Ленинграда в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как Холокост, лагеря смерти.
Он также напомнил, что 2025 год объявлен в России годом защитника Отечества в знак, цитирую, «неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны». А затем упомянул ветеранов войны против Украины.
Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России. Они здесь, в зале. Давайте их поприветствуем, поаплодируем.
И, похоже, проведение исторических параллелей между Второй мировой войной и войной против Украины – не случайность. Это только приветствуется, рассказывают источники издания «Медуза», близкие к администрации президента России. А Кремль уже начал подготовку к празднованию 80-летия Победы.
СВО – это новая Великая Отечественная война. Причем не только в контексте юбилея, а в принципе. Так чувствуют президент и его круг.
На этом формирование социально-исторической памяти не заканчивается. В Москве под редакцией министра культуры Владимира Мединского представили новый учебник, посвященный исключительно военной истории России.
На протяжении всей постсоветской истории США и НАТО последовательно игнорировали законные требования России в сфере безопасности. В конце концов, поддержанный Западом фашистский переворот в Киеве, создание на Украине агрессивного антироссийского плацдарма, массовые убийства украинскими националистами, несогласных с политикой киевских властей, вынудили Россию начать в феврале 2022 года специальную военную операцию по защите Донбасса.
Помимо этого, в учебнике есть глава о, цитирую, «противостоянии России агрессивному давлению Запада в 2000-2010 годах и войне в Донбассе, начавшейся в 2014 году».
Геноцид населения Донбасса, невыполнение минских договоренностей, существующие угрозы разработки ядерного и бактериологического оружия могли в перспективе иметь тяжелейшие последствия для всей Европы, да и для мира. Специальная военная операция стала неизбежной.
Книга предназначена для учеников средних школ, курсантов суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских классов.
Хотели ли вы орешник включить в содержание учебника?
Нет, орешник, он, к сожалению, еще нет, но обязательно. Он же будет дополняться, учебник.
Продуктивности господина Мединского, столь щепетильно отслеживающего, во-первых, настроение своего начальства, во-вторых, получается, выпускающего в среднем по одному учебнику в год, даже изобретая некоторые новые предметы под эти самые учебники. И сегодня, уважаемые зрители, мы хотим вас спросить, такое немножко порассуждать, в том числе на длинной исторической дистанции, будут ли чтить ветеранов так называемой специальной военной операции, объявленной Владимиром Путиным, как ветеранов Второй мировой войны. Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политик, экс-депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Вот этот уже ежегодный образ одинокого Путина в Петербурге с непривычными городу пробками, вообще-то из-за перекрытий дорог под его же приезд. Для вас это символ чего? Как бы вы это описали?
Ну, символ захвата моего родного города фашистами, если коротко. Ну, а если подробнее, то, конечно... Ну, мне вообще, как любому, мне кажется, настоящему петербуржцу, который понимает суть и смысл происходящего, очень-очень тяжело. Это большое испытание смотреть вот эти вот кадры, которые вы показываете. Вот это вот на самом деле надругательство над памятью павших. Потому что я, конечно, смотрю на это, на все вот этот ужас. Потому что для меня вот то, что вы сейчас показываете, это ужас. С глазами своего товарища по Европейскому Петербургу Александра Скобова, который находится сейчас в путинских застенках, такого же, как и я, учителя истории. И я смотрю на это так, что Путин – это Гитлер сегодня. И, конечно, вот это вот, когда фашисты приватизировали и глумятся, можно сказать, да, используют, как хотят, праздник Великой Победы над фашизмом, память павших моих земляков, моих родных, которые защищали, моих предков, которые защищали блокаду, родной город. Это, конечно, не может вызывать положительных эмоций. Я на это вот смотрю именно таким образом. Я не знаю, как на это смотрит большинство моих земляков, может быть, несколько иначе. Я думаю, что большинство стараются вообще на этот праздник лицемерия и мерзости не смотреть. Я все-таки думаю, что большинство испытывают по этому поводу схожие со мной эмоции. Ну, а Путин не в первый раз пытается использовать приватизированную сегодня насильно используемую победу. Мне кажется, знаете, вот это вот пляски на фашистов на костях антифашистов, если так можно выразиться, потому что это вот в действительности какая-то высшая степень мерзости и лицемерия, сродни вот этому побратимству, которое сегодня существует между Петербургом и Мариуполем. Очень трудно себе даже в голове, вот нормальному человеку, я не знаю, как это можно вообще уместить в голове, да, это такая свадьба через изнасилование. Какое побратимство? Разбомбить город, уничтожить, потом, значит, изображать там какое-то восстановление, какую-то радость. якобы жителей. Да. Ну, то есть это чудовищно. Но дело в том, что, к сожалению, еще раз говорю, мы имеем дело вот со скалом позднего путинизма, с его агонией чудовищной, не короткой, как мы видим. Но понятно, все любые мерзости сегодня дозволительны, любые мерзости допустимы для одной простой цели. Путин пытается сохранить власть, и в этом, на этом пути у него нет никаких сдержек, никаких ограничений. Да, это серьезная и болезненная для любого честного петербуржца тема, но мы видим сегодня это надругательство и использование всего чего угодно ради сохранения власти упыря.
Максим, это появление вот так называемых ветеранов путинской агрессии против Украины на памятном траурном мероприятии, приобщенном вообще-то к событиям Второй мировой войны, на ваш взгляд, это вот чтобы что? Это чтобы, к примеру, поднять их образ, вот то, о чем говорил Владимир Путин ранее, новая элита, выплаты и прочее, чтобы новые люди шли на эту войну? Или это для внутренней же аудитории, но пошире, для того, чтобы они продолжали их тоже так же чествовать, поскольку мы получаем информацию о том, что не вполне себе люди приобретают этот самый статус героев, о которых говорил Владимир Путин. Как вы думаете, кто здесь конечный адресат вот этого мероприятия и этого очень странного соединения?
Я думаю, здесь попытка сделать все, чтобы нынешняя чудовищная, отвратительная, мерзкая война, которая ведется путинской Россией против Украины, чтобы она хоть как-то была, хоть отдаленно, хоть чем-то напоминала лучшие страницы или самые дорогие любому россиянину страницы истории. Да, сделать эту войну отечественную. Она же явно не отечественная. Сейчас можем подробно остановиться на этой теме. Но совершенно понятно, что воюет наемная армия. Воюет наемная армия. Неважно, там ты русский, северокорейский. Неважно, за деньги иди и убивай. Вот. Принцип этой армии. Нет никаких очередей, нет никакого массового патриотизма, который есть в той же Украине, несмотря на все сложности. Да? Мы понимаем, что люди в неравных условиях сражаются с превосходящими силами агрессора. И в этом смысле, конечно, он пытается натянуть сову на глобус, если так можно выразиться, да, и придать этой войне отечественный характер. Она отечественная для Украины. И, кстати, вот, ну, когда только вот это полномасштабное вторжение началось, я первое, что тогда сказал, публично я сказал, что эта война для Украины носит отечественный характер, и она будет выиграна Украиной раньше или позже, это неизбежно. А для России она носит агрессивный характер. Это путинская наемная армия, которую пытаются вот надеть в эти наряды победителей фашизма Второй мировой, Великой Отечественной. Да, кого-то это может обмануть, да, выглядит это отвратительно, но вряд ли это может изменить то, что изменить невозможно. Это путинская война, по большому счету, у которой, конечно, есть и много других бенефициаров. Но это не отечественная война, это не война российского народа. Да, в большинстве своем народ безмолвствует, молчит и боится, что тоже естественно и понятно. Попробуйте-ка, да, много ли найдется смелых людей в условиях фашистской диктатуры протестовать. Но, тем не менее, очевиден факт, что агрессивных, сумасшедших упырей, фашизоидов, ультрафашистов и путиноидов в нашей стране все-таки меньшинство. Но сегодня они правят бал, да, упыри и вурдалаки чувствуют себя естественно и комфортно в соляной кислоте, кое сегодня является российское государство и российская, если так можно выразиться, политика. Вот, но, еще раз говорю, это не отменяет главного. Им не удастся натянуть сову на глобус. И они могут сколько угодно надругаться. Я думаю, что история, а может и не история, еще вынесет им свой вердикт за это. Из-за надругательства над детьми особенно, потому что они вот пытаются осуществить насилие над детьми. Это отдельное чудовищное преступление, такая политическая педофилия, отвратительнейшая. Да, вот, один из персонажей главных педофилов исторических, значит, это вот Мединский был в вашем репортаже. Это все отвратительно, за это все, я надеюсь, они понесут ответственность. Но главного это не изменит. Ни характер войны, ни отношение к ней, и ни конечного итога. Во что я верю, что военные преступники будут наказаны, а ветераны СВО никогда не будут приравнены к тем, кто проливал кровь в борьбе за нашу родину в битве с фашизмом. Ветераны СВО — это будут ветераны наемной, отвратительной, преступной войны. Это не значит, что проблемы, с которыми потом столкнется наша страна в каком-либо виде, значит, они должны будут решаться. Это не значит, что этих людей мы должны будем не замечать. Да, это совсем другой вопрос. Но ни в коем случае в обществе не должно быть поощрения. И я уверен, что его и не будет. Я уверен, что поскольку агония путинского режима все равно конечна в ближайшие исторические перспективы, этих людей не удастся даже при помощи всей пропаганды, насилия, репрессий, страха сделать реальными героями. Они как были наемными путинскими убийцами, по большому счету, так и останутся.
Максим, спасибо. И мне вот на то, что как вы это сформулировали, о политической педофилии, мне хочется с вами чуть-чуть позже поговорить. Мы к этому еще вернемся. Но сперва давайте послушаем социолога Дмитрия Дубровского. Мы с ним пообщались до начала нашего эфира. В частности, мы спросили, удалось ли Путину объединить две войны, кажется, провести вот эту подмену понятий между Второй мировой и войной с Украиной в сознании россиян. Давайте посмотрим.
Собственно говоря, вот этот вот нарратив про проклятую украинскую хунту нацистов, которые, значит, вот угнетают российский народ, так сказать, русскоязычный народ Донбасса, и поэтому нам надо продолжать воевать с фашизмом, как наши деды воевали, это была часть нарратива официального еще и до начала полномасштабной агрессии. Другое дело, что все-таки мне кажется, что несмотря на вот этот вот отсутствие единого общества в современной России, атомизацию и, так сказать, высокий уровень недоверия, вот это, мне кажется, не получится. Не получится по одной простой причине. Все-таки война очень другая. Все-таки даже при всех разных политических разногласиях и разных представлениях о прошлом, люди понимают, на мой взгляд, что в одном случае все-таки эта война была справедливой, народной по-настоящему. И действительно была направлена на защиту Родины. А то, что сейчас происходит, это скорее, ну, как это сказать, фейк Второй мировой, фейк Великой Отечественной войны, скажем так. То есть он фейк в том смысле, что все-таки, несмотря на всю пропаганду, показать какую-то нависшую над Родиной опасность, сделать ее на самом деле народной, режиму не удалось. Все, что режим имеет, это какое-то количество добровольцев, которые успешно совмещают, так сказать, эти призывы к защите Родины с многомиллионными вложениями, так сказать, во всякого рода недвижимость, деньги, которые они получают за, собственно, подписание контракта и за собственно, участие в преступной войне.
Это мнение социолога Дмитрия Дубровского. Максим, вот на ваш взгляд, есть ли вообще у вас мысли по поводу того, почему с таким упорством Путин и товарищи разыгрывают именно вот эту карту параллелей, как они это называют? Ну, вообще-то фактически подмены понятий.
Ну как таким? Потому что это очень важно для них, потому что они очень долго делались 9 мая, как я уже говорил, да, приватизировав, значит, этот праздник, да, сделав его праздником официозным, и такой крестраж, я бы сказал, сделал с основной, да, и вокруг него выстраивая свою политику, что вот деды воевали, значит, и мы, значит, тоже будем, значит, нести знамя там и так далее. То есть использовал все те, значит, механизмы, значит, на создание агрессивной атмосферы в обществе, которую все время использовал тот же Гитлер. Поэтому здесь мне кажется, что никаких новых, значит, особых технологий Путин не продемонстрировал. Но на чем, собственно, строить-то? Да? То есть здесь, мне кажется, ну, то есть, конечно, и другие примеры в истории, но я не знаю, мне кажется, поскольку столько уж потрачено на это времени, усилий, на приватизацию именно этой даты, а тем более в контексте 80-летия, ну, то есть это пиаровская история, у этих людей нет ничего святого, не надо думать, что они там встают, значит, и ложатся с именем героев, павших в борьбе за нашу Родину, в битве с фашизмом во Второй мировой, Великой Отечественной. Нет-нет, эти люди встают и ложатся с мыслью о сохранении собственной власти, собственного богатства. И в этом смысле все остальное лишь приложение. Не имеет никакого значения, что и как используют. Ничего святого для них нет. И в этом смысле у них не получается. Это другой вопрос. Я со своим товарищем и однокурсником Дмитрием Дубровским согласен. Надо признать, что при всех попытках, да, я тоже тут уже это говорил, у них это не получается, потому что слишком явные натяжки, слишком явно виден разный характер этой войны. Там народный, отечественный, значит, независимо, опять же, от отношения к власти, тогда и сейчас существовавших. Это было восприятие народа справедливая война, война за независимость против тех, кто пришел к тебе. Тут-то мы пришли, чтобы не говорили. Все это прекрасно понимают. Именно поэтому сегодня, как правильно сказала Екатерина Шульман, усилия нации направлены на зажмуривание большинства наций, да, того самого болота. Но заметьте, зажмуриваются не от восторгов, как правильно, зажмуриваются от того, что не хотят на что-то смотреть. И в этом смысле понятно, что большинство наций не хочет смотреть на то, что происходит. Ей не нравится. Большинству ему не нравится то, что происходит. Ну и протестовать оно не в силах. оно боится, поэтому оно зажмуривается. Но,
Максим, вы знаете, но при этом на фоне этого зажмуривания отдельные российские чиновники, грубо говоря, подходят, разжмуривают и впихивают, например, разговоры о важном. Я как раз хочу показать и вам, и нашим зрителям сюжет по этому поводу. Мы расскажем в нем о том, что сейчас происходит в детских садах, теперь не только в школах, и о том, в каком же положении оказались и так называемые ветераны так называемой специальной военной операции, и ветераны Второй мировой войны. Давайте посмотрим.
Это видеоматериалы к урокам «Разговоры о важном», которые сейчас идут в российских школах. Новаторство этого года – доказать детям, что разницы между так называемой СВО и Второй мировой войной нет. Убеждать в этом должны учителя и непосредственные участники обеих войн. Это 98-летний ветеран, бывший разведчик Константин Федотов и участник войны в Украине, слушатель кадровой программы «Время героев» Николай Соколов. Оба неоднократно встречались с президентом на официальных мероприятиях. 2025 год Владимир Путин объявил годом защитника Отечества. Об этом тоже расскажут в школах и в детских садах. С 20 января разговоры о важном пришли в сады Вологды по решению городских властей. Но по желанию их проводят и в других регионах. И желание явно есть. 27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда, воспитанников детских садов в регионах наряжали в платки и ватники и выстраивали за черным хлебом в очереди, чтобы дети лучше прочувствовали атмосферу.
На свете есть несколько слов, их не так уж и много.
Участники войны в Украине, как в прошлом, ветераны Второй мировой, приходят в школы, проводят для детей уроки мужества. В школах открываются так называемые парты героев, вывешиваются плакаты и фото. В России у участников российской агрессии против Украины беспрецедентная поддержка. Они получают существенные выплаты не менее 400 тысяч рублей за подписание контракта, а четверть регионов России платит до 2 миллионов рублей. Лидером в этом году стала Самарская область, где платят по 4 миллиона. Участники войны в Украине получают зарплаты, выплаты за ранения, пособия на детей, имеют налоговые льготы и могут оформить кредитные каникулы. Семьи контрактников активно приобретают недвижимость в своих регионах.
Не потому, что нам нужна эта квартира, нет. Да чтобы он я так хочу, чтобы он последние годы жизни прожил, ну так, как подобает ветерану, как подобает обыкновенному человеку, достойно, а не жизни вот на диване. Не вот в этих 2 метрах кресла, которое он катается вот здесь вот.
А ветераны Великой Отечественной войны богато никогда не жили. Жилье, положенное по закону, приходится выбивать годами. Выплаты они получают несоизмеримо меньшие, чем контрактники. По данным Минтруда, средняя пенсия ветеранов 40-50 тысяч рублей. Есть ежемесячные выплаты по 5-7 тысяч и надбавки по 1000 рублей за инвалидность. Указом президента ветераны получают ежегодные выплаты ко Дню Победы. Это еще по 10 тысяч рублей. А к юбилеям Победы обычно платят больше. Сегодня в России осталось около 7 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Чиновники вспоминают о них только на праздники, но лучше бы и не вспоминали. Несколько лет назад чиновницы в аннексированном Крыму, одетые в норковые шубы, подарили блокадницам хлеб. Потом выяснилось, что это был пирог, но скандал разгорелся. Отношения чиновниц назвали унизительным. Им пришлось уволиться. А на прошлый День Победы ветеранам из Нововоронежа и Сахалина тоже подарили еду. Продуктовые наборы оказались просроченными.
Максим, ну тут сам с собой как-то напрашивается на выходе после сюжета вопрос, так какие же ветераны Кремлю дороже и идеологически, и финансово получается? У нас есть несколько критериев даже.
Ну, как те самые, да любые, которые, еще раз говорю, позволяют ему обслуживать его собственные интересы. Дело в том, что настоящих ветеранов очень немного осталось, тех, кто реально, понимаете, значит, так или иначе причастен к победе в той войне, все меньше и меньше становится с каждым днем, просто по объективным, извините, обстоятельствам. Да? А многие из них, как опять же, вот моя коллега Людмила Васильева, настоящая блокадница петербургская, выступает категорически против Путина и войны, того, что происходит в моем родном городе Петербурге. Значит, и пытаются этому противостоять, в том числе открыто и смело, как настоящие герои. Но в целом, понимаете, еще раз говорю, это все общая мифология. И как бы здесь, ну, я бы в этом смысле при совершенно разном отношении к этим войнам, о них вообще нельзя сравнивать, они абсолютно противоположны между собой. При совершенно разном отношении к ветеранам этих событий, скажем так, нынешних и давних. Но надо понимать, что для нынешней власти и те, и другие лишь разменная монета. Их жизни не имеют для них никакого значения, никогда не имели. Еще раз говорю, эти люди решают вопрос сохранения собственной власти. Если надо будет значит, приравнять, приравняют, надо будет дать дополнительных денег, дадут. Если это потребует, еще раз говорю, с точки зрения сохранения их власти над страной. Вот единственный критерий, который они используют, а нам с вами, мне кажется, не нужно это путать. И никогда не надо путать. Да?
Максим, но если говорить, знаете, не о сегодняшнем дне, а таком дне немножко из будущего. Вот я хочу вернуться к новому учебнику военной истории, о котором шла речь в нашем первом сюжете. Я еще раз процитирую: угроза разработки ядерного и бактериологического оружия, речь про Украину. Это теперь в российской науке закреплена на высшем уровне чиновниками довольно-таки высокого ранга. В самом начале полномасштабного вторжения России в Украину многие педагоги отмечали, что пропаганда в школах не сработает. Но речь все-таки шла как будто чтобы не шла о длинной дистанции, наоборот. И теперь вторжению 3 года, теперь это в учебниках в одних, в учебниках в еще одних, теперь это уже на уровне детского сада. На ваш взгляд, сколь необратимы эти последствия вот такой вот пропаганды? Насколько это может закрепиться в коллективной памяти, как вы думаете?
Это самая опасная форма пропаганды по одной понятной причине. Потому что если взрослый человек, умудренный опытом, знаниями, может противостоять пропаганде, да, то я почему это и называется педофилией, чудовищное насилие, почему это воспринимаю как самое страшное преступление. Ребенок-то беззащитен. Он воспринимает доверчиво все, что ему дают учителя в школе. Ну, просто в силу возраста. Ну, понятная причина, я думаю, не нуждается в доказательствах. И поэтому здесь это наиболее отвратительная история. И, конечно, она опасная. С каждым новым учебным годом, с каждым новым поколением, новым классом, да, новым потоком, прошедший через этот учебник, через это вранье, конечно, далеко не все из них будут отравлены, потому что огромное значение имеет семья в этом смысле, гораздо большее, чем школа. Конечно, здесь пропаганда играет самую отвратительную, самую мерзкую, самую успешную роль, потому что, конечно, вытравить это из того, что вот вложилось в этом возрасте, да потом гораздо сложнее, да, потому что это ложится, еще раз говорю, на девственную, если так можно почву сказать, да, абсолютно нетронутую, да, и не вызывает отторжения, потому что нет жизненного опыта и знаний. Поэтому здесь я не могу с вами не согласиться, это крайне опасное преступление. И судить таких людей, как мне кажется, общество, а может быть потом и самые настоящие суды, я надеюсь, должны гораздо строже, чем того ОМОНовца, который избивает на демонстрации взрослого человека, который понимает, куда он идет и чем он рискует.
Хотя бы обладает некоторой субъектностью на фоне детей. Максим, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Я благодарю вас за участие в нем. Политик Максим Резник был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.